В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 21 мая 2019 года, 12 часов дня в Москве. Собственно, в разгаре весна, можно сказать, и лето уже практически в Москве и на всей территории нашей Российской Федерации. И мы с вами сидим в студии Радио Теос. В прямом эфире Василий Ласточкин. Мы продолжаем читать книгу пророка Исаии после небольшого перерыва, поскольку в прошлый вторник меня не было, вы слушали запись, а я был в Волгоградской области, в городе Камышин, в Камышинской воспитательной колонии. Любопытная была поездка, я надеюсь немножко о ней рассказать в контексте того, о чем мы будем сегодня говорить. А мы сегодня будем говорить о, на мой взгляд, самой сложной и трудной ситуации, в которой живет сегодняшнее современное сознание. Пожалуй, и не только сегодняшнее. Мы будем читать 28 главу книги пророка Исаия, и отталкиваться мы будем от этого центрального момента. Момента, в котором мы видим, как религиозная жизнь, вообще она очень сильная в этом смысле, 28 глава, как религиозная жизнь поражена двусмысленностью человеческого существования во времени. Как свойственна ей и профанация, какой-то невероятный цинизм, и демонизация. Знаете, вот этот вот ангел с пеной на устах. И вот для нас центральным таким фразой в этом пророчестве Исаии будут следующие слова. «Но и эти шатаются от вина, и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются, ибо все столы наполнены отвратительную блевотиною. Нет чистого места». К слову сказать, в синодальном тексте слово «чистое» здесь сделано курсивом. Это значит, что в оригинальном языке слова «чистого» нет. То есть нет места ни для чего на столе. О чем я хотел бы сегодня поговорить, и, надеюсь, так от сердца к сердцу, потому что меня это очень волнует, особенно после поездки. Вот мы живем, когда в такую странную эпоху, когда внутренний человек живет в постоянном угнетении, а внешне развращается. И вот эта мысль, она есть пророка Исаии, и она актуальная была тогда и актуальна сегодня. Вопрос в том, что сегодня мы видим, как поразительно ничтожество ликует во всех сферах жизни и во всем. И как в культуре, в политике, в религии невероятный цинизм совмещается с каким-то жутким, страшным энтузиазмом. И внутренний человек угнетен, а внешне развращен. Пожалуй, по-другому и не скажешь. И тут мы задаем вопрос. Знаете, вот я думаю, сейчас вот какие-то скандальные там появляются статьи, то там вот какого-то там полковника поймали с 12 миллиардами рублей, да, люди часто задают себе вопрос, не заметили, чего ему не хватает? Вот чего ему не хватало, да? Вот чего не хватает людям, которые воруют, что-то берут? И вот я хочу сегодня поговорить о том, как важно на самом деле понять, чего не хватает. И когда спрашивают меня, чего нам не хватает в политике, я думаю, мудрости. Чего не хватает в отношениях? Любви. Ее всегда не хватает. Чего не хватает в мышлении? Конечно, правды, честности. Но люди так не думают, к сожалению. И вот этот до банальности избитый вопрос, чего нам не хватает. Мы его задаем, когда сталкиваемся с каким-то безумным воровством или когда видим какую-то совершенно неуправляемую роскошь богачей. Как говорят, только птичьего молока им не хватает. И вот меня поражает начало этого пророчества, удивительного пророчества, которое в 28 главе Исаии. Горе. Горе венку гордости пьяных ефремлян. Увядшему цветку старинного убранства его, который на вершине тучной долины, сраженных вином. Вот крепкий и сильный у Господа, как ливень с градом, и губительный вихрь, как разлившееся наводнение бурных вод, силою повергнет его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных ефремлян. Здесь обязательно необходимо просто сделать такую своего рода историческую ремарку, потому что без нее нам никак не обойтись. Почему именно Ефрем? Почему ефремляне? И вот здесь нам надо вернуться к бытию, к происхождению всего. В этой книге оно все описано, как все произошло. И человек, и мир, и грех, и вера. И вот... Если мы вспомним с вами историю Иосифа, как его зовет предание наше православное, Иосифа Прекрасного, которого братья продали в Египет, и которого Господь невероятным образом возвысил в глазах фараона и всего Египта, и он стал вторым человеком после фараона. У Иосифа, который женился в Египте, родилось два сына. И первого сына звали Манассия. Имя, тогда имена не давали просто так. В каждом имени было значение. И назвать что-то значило определить сущность. Так вот, первого сына назвал Иосиф Манассий, что означало «Бог помог ему забыть свои страдания». А вот второго он назвал Ефрем. Имя это буквально означает «Бог сделал меня плодовитым в земле моего». Страдания. Вот любопытное имя. Впоследствии, если вы внимательно почитаете книгу Бытие, в 49 главе с 11 по 19 стих Иаков на смертном одре, как там сказано в послании к евреям, воззрев на верх своего посоха, этот последний из троицы великих патриархов веры, до сих пор говорят иудеи и клянутся Богом Авраама, Исаака и Иакова. И Бог себя так декларирует в Ветхом Завете часто довольно. Так вот, Иаков, благословляя своих детей всех, возложил руки на Ефрема. Хотя первенец-то был Манассия. То есть Иаков нарушил порядок. И Иосиф пытался его руку переместить с Ефрема на Манассию, сказал, нет, Манассия был первым. Но мне кажется, здесь вот одна очень серьезная вещь просматривается. Как сказал Честертон, ошибка хуже греха, потому что она к нему ведет. Переоценка плодовитости. Ну, давайте так, сегодня это слово не очень модное. Результативность, или еще есть более эффективное слово, эффективность. Вот это переоценка роли эффективности в развитии человека. Я не говорю, что она ничего не значит. Но ее нельзя переоценивать. И вот Ефрем Мне кажется, утверждать этого категорично не могу. Ефрем — это образ довольно точный, на мой взгляд. Человека, который прошел через какие-то страдания, что-то выдержал. Человека, которого испытания сделали крепче, умнее, наверное, и даже богаче. Но вот здесь потрясающая такая ловушка кроется. Давайте вспомним графа Монте-Кристо. Как тяжело ему было избавиться от этой ненависти. Конечно, все это окрашивалось в тона справедливости, воздаяния. Отдадим должное Дюма, образ этот высказан точно. Но в чем коварство плодовитости, эффективности и результативности выстраданной нашей земной жизни? Я вот о чем хочу здесь сказать. Гений Пастернака, который пишет Шаламову, человеку, отсидевшему 17 лет в колымских лагерях, он потрясающие слова сказал ему. Их неправота, то есть тех, кто посадил вас в эти лагеря, она не делает еще нас с вами правыми автоматически. Понимаете, вот ошибка Ефрема, ошибка, которая ведет к греху, в том, что неправоту жизненных обстоятельств и упорство своей собственной воли оно делает, оно принимает за автоматически на себя, как правоту. И здесь что происходит? Вот такой любопытный феномен происходит. Утрата трезвости. Вот почему здесь слово «пьяный» встречается очень часто. И я уверен, речь не только об крепких спиртных напитках. Потому что есть вещи, которые опьяняют человека куда хуже алкоголя. Успех, слава, богатство, власть. От этого люди теряют трезвость гораздо быстрее и гораздо страшнее. И я думаю, что здесь вот очень важно увидеть в этом образе то, что мы пытаемся сегодня сказать. Какой бы несправедливой нам ни казалась жизнь по отношению к нам, каким бы честным в наших глазах не был наш успех в этой жизни, не они должны измерять то, что я называю качеством внутренней жизни. Потому что в этом вся проблема, вот она у Исаи очень хорошо показана. Внутренняя, повторю эту мысль, внутренний человек угнетен, а внешний развращается. Мы, видите, в чем дело? Почти не в состоянии посмотреть на себя и на свою жизнь из вечности. И вот эти образы, которые встают перед нами, ливень с градом, губительный вихрь, бурные воды. Я вспоминаю вот эти трагедию, великая так называемая французская революция. Какой ужас. Потом великая октябрьская революция. Какой кошмар. И все это, знаете, отрезвило того же князя Голицына, который работал потом сапожником при большевиках и был, в конце концов, расстрелян. Да и многие другие. Я думаю, всех этих людей, привыкших к богатству и славе, ситуация во многом отрезвила, как отрезвила она Бунина, Максимилиана Волошина. Но, к сожалению, протрезвение наступает слишком поздно. Мало того, происходит такой обратный ход истории. Угнетаемых этот успех беспощадного кровавого бунта опьянил. И они стали такими же, как те, кого они угнетали. И вот из этого замкнутого круга не выйдет человек, пока не поймет, что единственная привилегия, которая дарована нам внутри, это свобода верить, любить и надеяться. А все, что снаружи, дано нам для того, чтобы нас воспитывать, если хотите. Так называемые обстоятельства жизни складываются иногда не в нашу пользу, как мы считаем, только по одной причине, на мой взгляд. Потому что милость Божья не дает внешнему человеку развратиться. Я иногда думаю, где были бы мы, если бы у нас все всегда получалось, что мы хотели. И вот почему, вот если вы почитаете, да и сегодня об этом говорят, о судьбах людей, например, которые выиграли в лотерею, мало у кого из них жизнь складывалась удачно. Виктор Гюго в своем романе «Отверженные» пишет, что, в общем, какая-то подлая вещь успех, как легко его принять за заслугу. И вот в этом контексте мы и будем с вами сегодня говорить о том, что, к сожалению, и это факт, когда мораль, религия, культура усваиваются внешним человеком, я имею в виду, когда они подчиняются внешним целям, получается всегда стол, на котором блевотина и больше не остается места ничего. Марк Алданов в своем знаменитой своей трилогии, хороший писатель очень, пишет в романе «Пещера» такие слова. «История мира есть история зла и преступлений. Из них 1/10 остается нераскрытыми, и 0,8 остается безнаказанными. Уже сейчас над большей частью культурного мира владычествуют разбойники, которым место на виселице или на каторге. И хоть этого не было в Европе, по меньшей мере лет 200, все же люди серьезно верят в прогресс. Самое нелепое из всех вер». Вот как-то думаешь, и люди иногда питают какие-то иллюзии по поводу времени, в котором они живут. Это же обман. Вот, понимаете, были люди, которые слепо верили в монархию. Потом появились люди, которые слепо верят в республику и демократию. Как будто человека меняют эти институты. Вот как пишет тот же Марк Алданов в романе, где он описывает французскую революцию, 9-я Термидора. Политика – это шарлатанство, умеряемое проницательностью. Вот как вам? Демократия, вы скажете мне? Ой. Если на мгновение демократия приходит к власти, она тотчас дарит противникам подарки, свободу слова, неприкосновенность личности и много других хороших вещей. Я не знаю случая в истории, чтобы кто-нибудь погубил демократию. Она всегда сама себя губила. Вот странные слова. Я это говорю к тому, что вот иногда людей успешных, демократичных, политически корректных, культурных, образованных, даже в каком-то смысле совестливых, живущих, скажем так, в относительном душевном комфорте и материальном благополучии, вот это все опьяняет. Опьяняет настолько, что они теряют, знаете, вот эту способность видеть разницу между материальным благополучием и духовным благосостоянием. И поэтому какими бы ни были хорошими или плохими в самом себе богатство и успех, глупо отрицать положительные стороны их. Мы все же чему-то стремимся, мы хотим чего-то добиться, действительно, какого-то результата, какого-то эффекта, какого-то положения. плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Это вот отдадим должное. Определенная доля правоты в этих поговорках есть. Но понимаете, ценность их ведь не в самом себе. И вот, понимаете, везде вот мудрость нам говорит в книге притчи, что наследство, поспешное, захваченное в начале, не благословляется впоследствии. Вот книга притчи, 20 глава. Или имение богатого, крепкий город его, и как высокая стена, где? В его воображении. Больше ни в чем. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Отставь такие мысли твои, устремишь глаза твои на него, его уже нет, потому что оно сделало себе крылья, и как орел улетело к небу. Вот она, книга притчи, 23 глава. Почему я все это цитирую? Я уверен, что для гордого, для обманутого ложным и подавленного настоящим богатством, потому что есть богатство настоящее, ведь это гигантская ответственность, есть богатство придуманное в своей голове, есть люди, которые считают себя талантливыми, будучи бездарными. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание на, когда наступает, на момент, когда наступает трезвость. В тот день, вот это великие, великое словосочетание у всех пророков, кстати, в тот день. Конечно, в эсхатологическом смысле речь идет о дне, на который мы все надеемся сегодня особенно. О дне, когда вернется Христос и возьмет с собой на небо всех ожидающих Его во спасение. Но мне думается, здесь еще имеется в виду тот день, блаженный день в жизни каждого человека, день посещения Господа. В тот день. Тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадему для остатка народа своего. И духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающего неприятеля до ворот. Я думаю, так естественно после этого столы, наполненные блевотиной. Почему? Потому что когда духовное присутствие захватывает внутреннего человека, когда, как это пишет апостол Павел, сердце его озаряется светом личности Иисуса Христа. Все то, что он считал важным, нужным, необходимым, все богатство, все успех, весь этот вот, все то, что ценит внешний человек, развращенный успехом и обиженный неудачей, от всего этого тошнит. Это правда. А знаете, такой вот, если говорить языком медицинским, синдром похмелья. Человек выпил много, протрезвел, и его тошнит от всего того, что он съел и выпил. Все это наружу выходит. И, к сожалению, иногда отвращение к себе и к жизни в эти моменты протрезвения слишком сильно, и не остается места для надежды. Вот почему религиозное сознание, оно далеко не всегда духовное. И какое же счастье, подумайте, дорогие друзья, когда уже не успех и богатство судят внутреннего человека, а уже он судит успех и богатство. И воображаемое, и подлинное. И в этом смысле, знаете, для меня таким вот примером такого становления личного является совершенно потрясающая история Клодия Пиноккио, в котором деревянный человечек становится живым мальчиком. Постепенно, постепенно, по капле выдавливается из него вот эта деревянность. Да, ну для этого он побывал и в стране дураков, и был обманут, и попадал в капканы и сети, и чего только с ним не было, пока он не пришел к блаженной радости труда и счастливой возможности жертвы, которая сделала его человеком. И вот этот ошеломляющий совершенно текст, который относится, между прочим, к элите того общества, к пророкам и священникам, которые, по мнению Исаии, вдохновленного Богом, шатаются от вина, потеряли способность отличать, рассуждать, видеть правильно. И я вот думаю, да, вот мне кажется, все эти конфликты между там Екатеринбургской сегодня, это вот результат такой утраты трезвости в сообществе, как в религиозном, так и в светском. Потому что люди опьянели. А нет трезвого отношения к жизни. Его очень сильно не хватает. Слишком сильно опьянил одних успех. Слишком сильно огорчило других безнаказанность этого успеха. А все опять-таки почему? Потому что в современном сознании внутренний человек угнетен, а внешний развращается. Странные, странные бывают вещи, как сказал Четвертон о Марке Вергилии, о Марке Аврелии, простите. Конечно, ему легко было быть стоиком. Рабство-то ведь не надо было отменять. Конечно, куда проще биться за какие-то двусмысленные привилегии, чем отменить, например, эти гнусные передачи на телевидении, там «Дом-2» и тому подобное, которые только ленивые уже не жалуются. Но нет, мы будем устраивать бесконечные баталии по поводу того, сквер должен быть или храм. Согласитесь, это странно. И все это от того, что люди не могут адекватно мыслить. И всякая духовная истина, она извращается грешным сознанием потом настолько, что она выблевывается на этот стол. Я еще хочу такую вещь заметить, что стол в Ветхом Завете – это не только место трапезы, это еще и место принятия решения, потому что за столом все решалось. Беседовали за столом. Трон – это было место, откуда все декларировалось и возвещалось, а решение принималось за столом. Так вот этот стол, за которым принимается решение, для него, на нем нет места трезвому, обдуманному взгляду. Все реакция, реакция на что-то. И я хочу сказать, что, понимаете, насилие над душой, а когда внутренний человек, тот самый человек в человеке по Достоевскому угнетается, а внешне развращается, оно не может быть вечным. Есть пределы всякому терпению. Пределы, за которым беспорядок и волнение превращаются в бессмысленный кровавый бунт. Предел, за которым богатство и роскошь превращаются в безумие полное. Примеров из истории мы знаем немало, я их даже приводить не буду. И вот здесь такой любопытный момент. Бог обращается к людям в так называемой элите общества устами своего пророка Исаии, которого, к слову сказать, перепилили деревянной пилой между жертвенником и входом в храм. Слова-то хлёсткие, они прям как плеткой бьют. Он ему говорит: вы что думаете, что у вас получится заключить договор со смертью? Вы думаете достигнуть какого-то компромисса с адом? Нет, ребят, эта постель слишком короткая. Постель человеческого успеха. И это одеяло богатства воображаемого, или действительно оно слишком узкое. Не удастся, не получится. Слушайте же, говорит пророк Исаия, так как вы говорите, мы заключили союз со смертью, и с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить. Он не дойдет до нас, потому что ложь сделали вы убежищем для себя и обманом себя прикроем. Самое, наверное, серьезное предупреждение в Библии и в Новом Завете, особенно вот эти слова апостола Павла, не обманывайте себя. Не обманывайте себя. И вот это обращение к элите, религиозной, культурной, политической, какой угодно, оно, знаете, в большинстве случаев, как показывает история, никогда не бывает вовремя услышано. Ну а что же нам-то с вами делать? Об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы. Я немножко переведу дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами в эфире.
В эфире Радио Теос. Квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
21 мая 2019 года, 12 часов 32 минуты московского времени. Радио Теос. У вас в гостях Василий Ласточкин. В прямом эфире, как всегда, в это время по вторникам, и мы читаем пророка Исаии. И мы сегодня, читая 28 главу этой совершенно потрясающей книги, пытаясь погрузиться не только в сам текст, но и в то, как он преломляется в современном сознании, в современной ситуации, в современной культуре, а современное далеко не всегда бывает своевременным, как я говорю, мы пытаемся ответить себе на вопрос – как нам, попадая иногда в очень сложные ситуации, сохранить человека в человеке? В этом всегда самый главный вопрос. Как делать так, чтобы бедность нас не ожесточала, и чтобы богатство нас не делало глупыми? Кстати, вот в книге притчей «Молитва человека. Не давай мне слишком много, иначе я тебя забуду, и не давай слишком мало, иначе я на тебя обижусь». Да? Ну, если так простыми словами говорить. И вот какой ответ дает Бог людям, которые слишком сильно понадеялись на свою способность достигнуть компромисса с внешним злом, а и договориться с внутренней неправдой, и заключить договор со смертью? Внутренний человек угнетается, внешний развращается. И вот здесь великие, совершенно великие слова пророка Исаии, которые цитируется потом Спаситель в своем разговоре с фарисеями, людьми, которые, ох, как сильно надеялись на весь религиозный опыт свой, на традиции, на храм. И как-то вот мы забываем часто о том, кто же все-таки убил Христа, пусть и руками римского правительства. Люди вполне себе верующие, религиозные. Но как быстро они все это забыли, когда речь зашла о Христе. И вот они, эти слова, которые цитируют евангелисты, которые цитируют в первом своем послании апостол Петр. «Посему так говорит Господь, Господь Бог. Вот я полагаю в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный». Смотрите, какие слова, как описывается этот камень. Ведь он твердый сам в себе, испытанный. Он краеугольный, потому что он кладется в основу фундамента. Он драгоценный, потому что другого такого нет. И он крепко утвержденный. Потому что нет никакого другого имени под небом, которым нам надлежит спастись. От чего? От этого бесконечного угнетения внутреннего человека. От этого постоянного развращения внешнего человека. И вот верующий в него, как, смотрите, как у Саи, камень, бездушный, неодушевленный предмет вдруг становится личностью. Вот это вот пророческий язык, конечно, он очень особенный. Верующий в него не постыдится. И поставлю суд мерилом и правду весами. И градом истребится убежище лжи, и воды потопят место укрывательства. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит. Когда пойдет всепоражающий бич, вы будете попраны. Как скоро он пойдет, схватит вас. Ходить же будете каждое утро, день и ночь, и один слух о нем будет внушать ужас. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться. Слишком узко и одеяло, чтобы завернуться в него. Вот давайте вернемся к тому, с чего мы начали сегодняшнюю передачу. Чего нам не хватает? Игнатий Брянчанинов, я его люблю время от времени читать, знаете, очень проницательный был человек. Недостаток не имеет места в бесконечности. Ни приступа к нему. Бог бесконечен, и добро его бесконечно. Смотрите, как говорит один из анонимных христианских памятников, такое послание к Диогнету есть, о первых христианах. Они не живут в отдельных городах, они не имеют особенного языка или отличной от других жизни. Они обитают каждый в своем отечестве, но как бы временно. Ибо всякая чужбина для них отечество, и всякое отечество чужбина. Какие-то совершенно особенные люди. Почему? А потому что они верят в этот камень. Испытанный, краеугольный, драгоценный и крепко утвержденный. И вот я люблю очень цитировать Мандельштама, как-то так периодически. «За не свободен раб, преодолевший страх, и сохранилось свыше меры в прохладных житницах, в глубоких закромах зерно глубокой, полной веры». Мне кажется, очень верно выражена мысль здесь о том, что на самом деле ведь дело не в том, что нам чего-то не хватает, а в том, что Павел обозначил в своей переписке с коринфянами. Не вам тесно, в сердцах ваших тесно. Мы люди, привыкшие, как говорят, ходить в этих узких коридорах и жить под низкими потолками. Внутри у нас места мало. И, понимаете, вот этот вечный внутренний человек, пока он угнетен, мы будем жить по принципу, который в книге Притчин изложен. У ненасытимости две дочери, давай-давай. Нам всегда будет мало. И успеха мало, и богатства мало. Или нам всегда будет много, много страданий, много проблем. Мы никогда не будем адекватно воспринимать реальность, которая нас окружает. Но когда Христос освобождает нас внутри вот этого внутреннего угнетенного человека, вот тогда все по-другому. Вот тогда мы смотрим на жизнь открытыми глазами. Мы не закрываем их в порыве религиозного энтузиазма или политического самомнения, или культурного высокомерия, да? Мы смотрим на жизнь с открытыми глазами. И вот я вот после поездки в Камышин увидел одну вещь. В разговоре с психологами, с подростками, которые отбывают наказание в этой колонии. Вот там, где внутренний человек освобождается, там не то что проблемы убираются. Жизнь в этом мире, она полна того, что Экклезиаст назвал суетой и томлением духа. Нет. Но мы в противостоянии тому злу в мире, которое, и тому греху, который в нас живет, мы обретаем опору. Мы можем падать и вставать, и продолжать идти вперед. И я вот думаю, что иногда, к сожалению, горькому сожалению, поверхностные защитники всяких традиций, люди, которые не ведают ни того, от чего эти традиции нас защищают, ни того, что они, собственно, хранят, тратят огромное количество времени на то, чтобы вот какие-то доказать вещи, может быть, и не нуждающиеся в доказательствах. Люди, которые прячут за этими традициями, обрядами собственную какую-то духовную несостоятельность, нравственную безответственность. Конечно, когда они слышат такие резкие слова про столы на полные блевотины, это на пророках и священниках говорит. Переварить это внешний человек не может. Ведь рано или поздно любая духовная истина, которую пытается усвоить внешний человек, вот, она извращается и, простите меня за такое выражение, выблевывается. И вот это вот сознание, которое крестит детей, чтобы не болели, да, которое идет в храм на всякий случай, от случая к случаю, такая вера, ее и верой-то назвать трудно. Так вот, человек, и я слышал, как об этом удивительно, кстати, говорил патриарх Кирилл, человек приходит в церковь, чтобы приобщиться к Христу, к его плоти и крови, чтобы исполниться благодати и потом нести этот свет в мир. Нам всем дано по благодати Божией, всем верующим во Христа, ведь не только веровать в Него, но и страдать за Него, будучи крупинками соли, если так можно выразиться, или искорками света. Многие хотят быть прожекторами, я думаю, это слишком нескромно. Можно быть искоркой света, крупинкой соли. Главное – оставаться ей. И вот бесполезно прятать свою больную совесть за стеной каких-то традиций, смысл которых люди часто не понимают. Потому что без креста любая традиция становится тюрьмой для греховного сознания. И одеяло это слишком узко для бессмертной души человека. И как же утешительно звучат слова Исаии, потрясающие слова. И это происходит от Господа Саваофа. Дивны судьбы Его, велика премудрость Его. Вот такой финал у этого совершенно удивительного пророчества книги Исаии, 28 главе. И вот, заканчивая эту передачу, чего я хочу пожелать вот себе, конечно, прежде всего себе, потому что я всегда, знаете, то, что я говорю для себя, себе самому. И надеюсь, что и другие тоже могут это к себе хоть как-то приложить, хотя бы часть. Так вот, понимаете, наверное, хочется пожелать одного, чтобы мы не угнетали и не позволяли никому угнетать в себе внутреннего человека. И чтобы внешний человек у нас не развращался и не ожесточался. Не развращался успехом и благополучием, которого никто из нас не заслуживает, и не ожесточался бедами и несчастьями. Это возможно только тогда, когда внутренний человек свободен. И ни в коем случае нельзя позволять внешнему судить внутреннее, временному судить вечное, потому что мы, по словам апостола Павла, взираем на внутреннее и вечное. В то время как внешний человек-то наш тлеет, со дня на день внутренний-то обновляется. И вот этого обновления, постоянного обновления в духе, хочется нам с вами пожелать. И очень хорошо, возвращаясь к мысли о том, чего же нам все-таки не хватает, вспомнить Клайва Льюиса, который замечательно сказал, что если нас ничто не удовлетворяет в этом мире, ведь нужно сделать вывод о том, что, наверное, созданы мы для мира иного. Если во времени, в этом материально-предметном бытии ничто нас не способно насытить, значит, мы не для этого времени созданы. И вот, вот это очень важно, проходить, как говорил апостол Павел, это поприще вот с таким пониманием. По-разному Господь действует в истории. И об этом, собственно, финал 28 главы книги Исаии, которую я не буду зачитывать. Исаия сравнивает его творчество с посевом разных зерновых культур. Да? Тот же Микеланджело, например, он себя считал объектом таким, над которым трудится скульптор Господь. Отсекает от него все лишнее. Это в его поэзии, кстати, великолепно передано. Потому что Микеланджело был не только скульптором, он еще был потрясающим поэтом. И верил в то, что каждая личность – это шедевр, создаваемый Богом. Здесь его творчество. И вот эти судьбы его и премудрость его, нашего Творца, Искупителя, они, конечно, велики и нами в полной мере никогда не постигаются, как никогда глина не постигнет замысел горшечника, который ее лепит. Об этом пишет еще более замечательно пророк Иеремия. И вот, по словам апостола Павла, того же, в 8 главе послания к Римлянам, где он утверждает очень категорично, что нас от любви Господа никто не отделит никогда. Там последние стихи 8 главы, да, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь. Это один из первых стихов, который я выучил, уверовав во Христа. Да? Не отлучит нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе наш. И тот же самый Павел перед этим пишет, что мы как овцы, обреченные на заклание. О чем это говорит? О том, что демонические силы пока еще действуют, силы греха и зла. Но они не могут воспрепятствовать осуществлению той цели в истории, которую достигает Господь. А цель у него одна – воссоединить человека с вечным основанием бытия и смысла. И вот богослов Тилих утверждает очень ясно, что способ, каким это совершается, это часть божественной тайны. И он не поддается ни расчету, ни описанию. Благодаря Христу, благодаря этому камню, испытанному, драгоценному, краеугольному, благодаря этому камню, верующему в Христа, никогда не будет стыдно за то, что Христос на этом основании строит. Мы можем только сотрудничать с Ним в этом, до конца не постигая этого. И я хочу нам всем пожелать вот этой внутренней созидательной жизни на этой неделе. Спасибо всем, кто меня слушал. Я прощаюсь с вами до следующего вторника. До новых встреч. До свидания.